Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в России создали правительственную комиссию по ликвидации лесных пожаров. Далее мы с вами обсудим, что Яндекс сменит главную страницу после сделки с ВК. Но смена главной страницы – это... скорее из области того, что изменится для пользователей, а нам важно, конечно, поговорить о том, а что принципиально теперь меняется, почему эта сделка была совершена, потому что там и судьба самого агрегатора тоже любопытная, и, в частности, у Яндекса, как говорят, теперь новостей не будет, этим ВК будет заниматься, в общем, много-много-много чего. Так, далее, после информационного выпуска мы с вами обсудим, что Иран в рамках восстановления совместного всеобъемлющего плана действий отказался от ряда ключевых требований. И, как говорят в Евросоюзе, там близки к заключению некой сделки с Тегераном. Больше половины граждан России, оказалось, 59%, не видят пользы от западной цивилизации, демократии, культуры. ВЦИОМовский опрос, очень любопытно, с культурологом будем говорить на эту тему. В «Умных парнях» специалист по санкциям Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Тем, конечно, много. Это и про визы, и про санкционное давление, и, что важно, про информационное сопровождение политических и экономических решений в отношении России. Какую роль сейчас играют средства массовой информации? Все это обязательно обсудим. Так, наш слушатель шеф-комендор говорит, что выезд на Можайское шоссе очень плохо все. А поясните, пожалуйста, почему? Просто народу много или что? Поясните. Если что-то необычное на дорогах, пожалуйста, сообщайте. Мы обязательно все это будем тоже зачитывать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А держат, видимо, сотрудники, говорит шеф-комендор. Ну, непонятно, что, с чем это может быть связано. Вот, если что-то появится, информацию мы обязательно вам сообщим. Итак, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил создание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Она будет координировать работу по борьбе со стихией в ряде регионов центральной части страны. Председатель правительства подписал распоряжение соответствующее. В Кабмине пояснили, что правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации ликвидации лесных пожаров на территории некоторых субъектов центральной части России. В состав комиссии вошли глава Минприроды Александр Козлов, замруководитель МЧС Виктор Яцуценко, замначальника главного штаба сухопутных войск Минобороны Альберт Будышкин и другие чиновники. Первое заседание правительственной комиссии состоится уже 23 августа, то есть сегодня. Возможно, оно уже проходит. Наиболее сложная сейчас ситуация в Центральном федеральном округе сохраняется в Рязанской области. Пожары начались 7 августа. Из-за этого последние дни запах гари и смог ощущались в разных районах Москвы. Режим действует в нескольких районах, режим ЧС имеется в виду, в нескольких районах Рязанской области, и было возбуждено еще уголовное дело по факту природного пожара. Григорий Куксин с нами, руководитель противопожарного проекта российского отдела Greenpeace. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насколько я знаю, вы только что оттуда вернулись. Как обстановку оцениваете?
Ну, обстановка очень сложная. То есть в Рязанской области пожар продолжает действовать, продолжает расти. На вчерашний день площадь была около 15 тысяч гектаров. Была угроза населенным пунктам. К счастью, населенные пункты не пострадали, и на вчерашний день удалось потушить все перебросы через реку Пра. Верховой пожар закидывал искры на западный берег, там, где другие населенные пункты. Вот это удалось отстоять, прежде всего, силами авиалесохраны и добровольцев. Ну и пожарная охрана сдерживала огонь, который подходил к населенным пунктам. Но ситуация очень сложная, она, видимо, еще неделю будет оставаться сложной. Очень не хватает квалифицированных кадров, в смысле сил, людей, техники очень много, но профессиональных лесных пожарных, которые умеют применять отжиги, которые могут применять эффективные технологии именно тушения лесных пожаров, не хватает, поэтому работа ведется, ну, прежде всего, такими традиционными способами для городских пожарных, то есть просто расстановки пожарных машин, поливанием водой. Это не всегда эффективно. То есть, но при этом группировка очень большая. Я надеюсь, что с этим пожаром все-таки справятся, по крайней мере, не пустят его к населенным пунктам. В то же время сейчас много новых пожаров возникает в Центральной России. Условия очень тяжелые в смысле погоды. Да, и у нас есть несколько больших пожаров, которые также добавляют дым, который идет в сторону Москвы, в Нижегородской области, во Владимирской области и в Ивановской области. Вот нашу группу сейчас будут перебрасывать туда, в Ивановскую область, на крупные горящие торфяники, чтобы они не дали дополнительный источник дыма на Москву.
С вашей точки зрения, Григорий, если бы занялись тушением пожара в Рязанской области чуть пораньше, можно было бы избежать уже распространения огня?
Безусловно.
Про сроки здесь пожар... можно что-то, да, говорить?
Любой пожар начинается с маленького. Этот пожар тоже начался с небольшого, и не хватило сил в самом начале. Но это, к сожалению, такая системная проблема. То есть у нас очень недофинансированное, очень слабое лесное хозяйство, и региональные лесопожарные силы на ранних стадиях очень ограничены в возможностях. Вот в этом случае пожар возник еще в очень неудачных условиях. То есть это горельник 2010 года, то есть это огромные завалы мертвой древесины, через которую пророс хвойный лес. Соответственно, это верховой пожар, под которым горят просто завалы из бревен. Так. То есть пожар очень горячий, он кидает искры на огромное расстояние. Его сначала даже объявили о его локализации и ликвидации, но вот из этой локализованной линии, там за 500, за 700 метров, выбросило искры, которые дали новые очаги. Региональная служба не справилась, не смогла его взять под контроль, пожар ушел на территорию заповедника и нацпарка, и после этого начали наращивать группировку. Вот сейчас там работают невообразимые силы, то есть там несколько тысяч человек, много сотен единиц техники, но все эти силы прибыли, естественно, на стадии, когда пожар уже получил опасное развитие, стал очень большим, и на управление этими силами не хватает ресурсов чисто управленческих, и не хватает квалифицированных кадров для того, чтобы такой группировкой эффективно управлять. То есть, на самом деле, хорошая ситуация была бы, если бы у региональной службы на ранних стадиях было достаточно людей и техники, чтобы справляться с пожарами.
Григорий,
это именно лесные пожарные, да, это не городские пожарные, поэтому именно на лесных пожарных надо просто выделять больше ресурсов для того, чтобы они справлялись вовремя.
Григорий, с вашей точки зрения, каково влияние, по крайней мере, в местных пабликах писали, что если бы смог не дошел до Москвы, то жители Рязани не достучались бы до того, чтобы на них обратили внимание. Потому что, как говорят, как будто бы власти пытались скрывать факт возникновения пожара и не знаю, на что рассчитывали, на дожди, еще на что-то. Вот в этой части вы видите причину возникновения крупного пожара? Что утаивали?
Да, это частая причина, и здесь тоже очень логично и последовательно она вытекает из той ситуации, которая у нас складывается. То есть губернаторам ставят невыполнимые индикаторы, то есть они должны обеспечить снижение площадей пожаров по сравнению со среднемноголетними значениями, а ресурсов на это не выделяют. Получается, что очень страшно признать пожар вовремя, а пока ты его не признаешь, что он проблемный, ты не можешь запросить на него дополнительные силы. Поэтому получается, что региональные власти загнаны в ситуацию, когда они обязаны выполнить очень сложные индикаторы, которые, по сути, от них не зависят при тех ресурсах, которые им выделены. Это провоцирует занижать площади пожаров, провоцирует поздно звать на помощь. Вот в этом случае надо было звать на помощь сразу, потому что условия были, очевидно, очень плохие, и местных сил не хватало. Поэтому, да, я думаю, что поздновато позвали на помощь. Но это не только вина региональных властей, это во многом вина федеральных властей, которые недофинансируют эту работу, ведь эта работа ведется только за федеральные деньги, субвенции, которые передаются.
Но получается,
регионам.
Григорий, получается, по факту тушить пожары оказывается дешевле и выгоднее, чем создавать глобальную систему профилактики предупреждения возгораний?
Вот тут трудно рассуждать про выгодность. Получается, что по факту мы тушим пожары за невообразимые деньги вместо того, чтобы подавлять их на ранних стадиях или заниматься профилактикой. И вот ваши слова подтверждают ситуацию сейчас в других регионах. Да? Если про Рязань всем стало понятно, что дым дошел до Москвы и там многотысячная группировка, то подобные пожары, которые тоже дают задымление, но, кстати, тоже доходят до Москвы, просто это пока не осветили в СМИ, и поэтому к ним не привлечено столько внимания. Но, скажем, Нижегородский пожар, а уж тем более Владимирские или Ивановские пожары, которые сейчас в таких же сложных условиях происходят, но вот на сходных по размеру пожарах сейчас работает 20-30 человек, то есть не 10 тысяч, как в Рязани, а 20-30 человек, которым не хватает ресурсов, и это значит, что эти пожары тоже могут стать крупными и проблемными, и тогда на них будут собирать огромную группировку, которая будет уже слишком поздно собрана и задействована. Поэтому это системная проблема, которая есть, которую надо решать. К сожалению, сейчас много разговоров о том, что решения будут искать в плоскости передачи этих функций МЧС. Вот это категорически неправильно.
Почему?
Потому что МЧС – это ведомство, которое вообще не заточено под лесные пожары. То есть у нас традиционно лесными пожарами занимаются другие службы, лесные службы. Это лесные профессионалы, это просто другая профессия. Если вы не хотите, чтобы лесники тушили, торговые центры и небоскребы, не надо добиваться, чтобы городские пожарные тушили лес. Это совершенно разные стандарты профессиональной подготовки. Поэтому сейчас окончательно разрушить лесопожарную службу можно вот такой реформой, такой передачей. МЧС занимается защитой населенных пунктов. Лесников, лесных пожарных, парашютистов, десантников пожарных надо поддерживать и развивать именно в том формате, в котором они лучше работают. То есть это вопрос усиления региональных лесопожарных служб и федеральной авиалесохраны, а не передача этой функции другому ведомству, которое, собственно, никогда не отличалось, на самом деле, эффективной работой в сложных условиях. МЧС все-таки прекрасно умеет себя показать, но хорошо защищать умеет только населенные пункты. На лесных пожарах они не очень умело работают.
Понятно. Спасибо большое, Григорий. Принято. Григорий Куксин был с нами, руководитель противопожарного проекта российского отдела Greenpeace. Сергей говорит, должна быть выработана система, например, горит больше X гектаров. Просим помощи. Вы знаете, Сергей, вспоминая, например, проблему лесных пожаров года два назад, помните, сильно горело в Байкале, Красноярский край горел, там в Якутии тоже горело, там были заявления такие, что пожар труднодоступный, поэтому мы знаем, да, горит довольно много, может быть, X в квадрате гектаров, но зачем помощь, зачем тратить деньги, потому что это труднодоступный пожар, туда там самолет не долетит, далеко туда-сюда таскать эту воду, людей там не высадите, а просто сбрасывать воду с вертолетов и самолетов из-за масштаба, например, пожара, не представляется целесообразным. Такое тоже звучало. Руководство Рязанской области должно было вовремя попросить помощи у Москвы и других регионов, говорит Сергей, но в итоге попросили тогда, точнее, Москва сама, насколько я понимаю, предложила помощь, и вообще федералы обратили внимание на Рязанскую область. Может быть, Рязанская область того и не хотелось, но просто смог, дошел действительно до Москвы. Вы не поверите, но на юго-востоке области формируется дождевой фронт, дождя пока нет, да и вы не обещали, говорит Алексей. У меня карты нету, на слово вам поверю. Но создали комиссию, что здесь в эфире обсуждать, говорит Серж. Вы понимаете, так сложилось, Серж, что каждое лето, как и бывает для коммунальщиков зима, наступает неожиданно, а для людей, которые должны лес охранять и профилактировать пожары, в общем, лето тоже наступает неожиданно, и высокие температуры тоже возникают неожиданно, и поэтому лес горит для многих тоже неожиданно. Но так как лес у нас считается, в общем-то, национальным достоянием, и мы понимаем, что лесные пожары иногда приводили к тому, что целые села сметало, целые села горели, и поэтому обсуждать надо, потому что, очевидно, совершенно проблема существует. И видите, есть разные форматы того, как эту программу решать. Создали одну комиссию, создали другую комиссию, видите, предложили вроде бы наделить этими функциями МЧС, а Григорий Куксин говорит, что этим не МЧС должны заниматься, а должна заниматься и авиалесохрана, лесники должны заниматься, лесные пожарные, это люди, которых специальным образом готовят. Поэтому, в общем, есть что обсуждать, есть.
Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, по поводу Яндекса. Яндекс и ВКонтакте теперь активами обменялись. Смысл там в чем? Яндекс и ВКонтакте закончили переговоры об обмене активами, читаю по РБК, и представили параметры сделки. ВК достаются новости и Дзен Яндексу сервис Delivery Club, входивший в совместное предприятие со Сбером. Яндекс продает свой новостной агрегатор и платформу Дзен компании ВК. Новой главной страницей Яндекса будет Яру. Именно через нее будут проходить вход в почту Яндекс ID. Агрегатор новостей Яндекса теперь будет размещаться на странице платформы Дзен. Бывшая главная страница Яндекса Яндекс.ру, которую ежемесячно посещает порядка 70 миллионов человек, станет главной страницей Дзена, Дзен.ру, и перейдет под управление ВК. С адреса Яндекс.ру будет происходить переадресация на Дзен.ру, рассказал РБК, источник близкий к ВК. Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года, то есть сейчас процесс идет. После получения ряда регуляторных одобрений, после закрытия сделки ВК получит право на технологии, товарные знаки сервисов Дзен и новости. Яндекс в итоге покупает у ВК сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, который ВК консолидирует в ходе реструктуризации О2О холдинга, совместного предприятия ВК и Сбер. В общем, сложная какая-то схема. Клименко, по-моему, в этом во всем разобрался, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здрасте.
Здравствуйте. Скажите. Я не во всем разобрался, конечно.
Но вы понимаете, для чего это сделано и ради чего?
Ну, смотрите, ситуация следующая. Яндексу нужно было избавляться от токсичных новостей. ВКонтакте нужно было завершать каким-то образом тоже токсичную сделку со Сбером, где у них было совместное убыточное предприятие, которое сосало деньги. И если для Сбера это было так, как у них бесконечная машина, то есть все было более-менее, для ВКонтакте это было непонятно. Вот. А в результате компании закрыли все свои убытки, да, то есть Яндекс избавился от морально, как называется, репутационно сложных активов новости, при этом мы знаем, что Mail с новостями никогда не попадал в истории подобных Яндексу, да. А Яндекс получил актив, в котором он прекрасно работал, у него такси, еда всегда были его любимыми активами, он всегда с этим справлялся. И, по большому счету, и даже Сбер, который сейчас закрывает свою экосистему постепенно, ну, он об этом не говорит, но игры закрыл, что-то там Сбер-девайс переименовал, видимо, готовит к продаже и потихонечку тоже так вот распродает, пристраивает. Формально все остались при своем. Единственное, конечно, сама по себе сделка получилась удивительно странной с точки зрения, что новости как таковые без трафика не получаются,
вот да.
Нет смысла, да. И я еще, когда сделка была, я гадал, а как же это будет? Я думал, что это будет оформлено в виде рекламного блока на Яндексе, где будут размещены новости, как бы уже теперь ВКонтакте, ну, чтобы претензий к Яндексу не было, да? Вот. И оформлено в виде как покупки рекламы, но, видимо, это как-то не пошло. И вот эта вот странность отдать главную страничку Яндексу, да, а самим перейти на Яру, но вроде бы бренд Яндекса же никуда не девается, да? То есть, в общем, вот это все достаточно так пока странновато.
Но, может быть, для того, чтобы по привычке, скажем так, пользователь все равно заходил на Яндекс.ру, и в итоге трафик получал уже новая структура.
Нет, естественно, это единственный способ,
да.
Потому что если просто отдать новости в Дзен, то это превратится в ноль, потому что у Mail есть свои новости, и они полностью потребляют весь трафик самого ВКонтакта, да, там уже не добавишь ничего, да. Вот, поэтому без внешнего источника трафика это все не работает. Поэтому пришлось вот такое странное, это, знаете, как примерно... Я не понимаю, я даже аналогии пока подобрать не могу, потому что это будет очень странно. Будет Яндекс.Маркет, у нас будет Яндекс.Такси, и будет домен Яндекса, да, который, главная страничка на Яндекс.ру, которая будет не принадлежать Яндексу. Это странно, все-таки, согласитесь. Это. Я думаю, что это временная история, на год, на полтора, пока народ не сформулирует свою собственную аудиторию на Дзене.
А почему так, Герман Сергеевич, почему так важно было, вот, скажем так, кажется, что вся эта заварушка произошла именно из-за ресурса новостного именно у Яндекса?
Мне кажется, это точно. Это
точно и именно из-за этого?
Ну, я думаю, было принято решение, оно больше все-таки действительно, ну, государство, не помню, золотая акция, и когда началась специальная военная операция, там сразу же началась вся наезда на Яндекс, были большие риски, что его там выгонят с биржи, и тогда же было заявлено о том, что Ньюс Яндекс и Дзен отойдут, да? Думали избежать санкций, хотя для этого надо было это сделать все-таки года 2-3 назад, чем сейчас. И дальше процесс запустился, а там, видимо, и ВКонтакте интересно, у ВКонтакте же интересная история. Он сейчас под руководством Кириенко стремится контролировать, он больше даже не про деньги, так скажем, он больше про... сейчас охват аудитории и удержание ее, да, за часы влияния. И в этом плане для ВКонтакта новости выглядели очень соблазнительным активом при наличии трафика.
Так.
Плюс одновременно же шли процессы со Сбером, да, нужно же было как-то разойтись. А Delivery для ВКонтакта, который уже и продал City Mobile, это был у них таксистский, да, то есть ему как бы не очень было надо, да, поэтому, по-моему, все поменяли то, что не нужно, на то, что нужно.
Но
вот с такими, да, странностями.
Странностями. Но в итоге, Герман Сергеевич, вы можете предположить, что получится?
Я думаю, что получится следующая история. По крайней мере, на ближайшее время мы не увидим никаких принципиальных изменений. Появится какая-то активность на страничке Яндекс.ру, на Яру, новые какие-то сервисы. Яндекс-страничка будет точно такой же, сильно не изменится. И они постепенно будут... У Мейла колоссальный опыт содержание разных активов, у него одновременно живет Mail, ВКонтакт, Одноклассники, то есть много социальных сетей. Я думаю, они будут выращивать на базе, постепенно забирать аудиторию с Яндекс странички на, там, допустим, Zen.ru, я не знаю, какой у них домен это будет. И когда они это переведут в нормальный порядок, потому что им нужно сейчас утилизировать по этой сделке 70 миллионов посетителей ежедневно, как я понимаю, и превратить их в своих 70 миллионов собственных. да, и это была такая любопытная задача. На этом времени, я думаю, что на это время, там, год-полтора-два, пользователи будут постепенно, знаете, если сейчас сразу заменить страничку, то понятно, что пользователи уйдут. ВКонтакт в этом не заинтересован, я думаю, он будет очень, знаете, как погружать лягушку, варить потихонечку, то есть будет потихонечку менять данные на страничке, переводить его в ВКонтакт, то есть вот как-то вот туда все пойдет.
Так туда пойдет. А, Герман Сергеевич, а по поводу того, как скажется, например, присоединение к Яндексу Delivery Club, то есть это повлечет за собой принципиально смена там дизайна и прочего, то есть сам пользователь-то запутается или не запутается, приложения все те же остаются, нам это понятно, как это будет выглядеть?
Я думаю, модель будет, с одной стороны, как Uber и Яндекс, жило два приложения. Тут другая история, она непонятная. Мы сейчас же помним, что Delivery был убыточный в рамках Сбербанка, почему они воевали с Яндекс.Едой.
Да.
Сейчас война вроде бы прекратилась. И тут вопрос, а как это скажется на нас, как на пользователях? Да, вырастут ли тарифы на доставку? Да? А будет ли прекращена война между компаниями? Они же за счет снижения цен и демпинга друг друга вгоняли в убытки. Ну, Mail вгонял себя в убытки сильнее, потому что у Яндекса все-таки трафика своего, наверное, неплохо так было. Вот, я ожидаю, наверное, то есть, ну, если они объединятся, это будет совсем нехорошо, но я ожидаю, что у нас и так сейчас, ну, я наблюдал раньше, там доставка вообще была бесплатная, сейчас регулярно за что-то платишь, там 100 рублей с чем-то, еще с чем-то. Вот, я думаю, что тарифы на доставку еды будут расти, ну и пользователи будут ворчать, и там дальше привлечен ФАС, и вот эта вся история. То есть Яндекс в обмен на контроль над едой, по большому счету, давайте назовем вещи своими именами, возможно, получит иски от ФАСа, ну и от нас, от пользователей, недовольство постепенно со временем, потому что удержаться от подъема цен монополистам еще никогда не удавалось.
Ну и получается, что это лишнее, ну, доказательство теории того, что здесь не про коммерческую выгоду, а скорее про передел.
Ну, ну и коммерческая выгода, как без этого? Передел он ради коммерческой выгоды же, да? Но давайте так скажем, здесь каждый получил ровно то, что хотел на ближайшее будущее.
На ближайшее, да.
Это всегда медийная история. Яндекс – это сервисная история, это такси. Это прям заказ, денежка, заказ, денежка. Это конверсия наличия рекламных площадей прям в прямые заказы. А ВКонтакт – это политическая всякая история с новостями. Ну, да, но можно так сказать, что поделили как-то. То есть поделили рынок. И у нас были раньше игроки, два игрока по новостям, теперь один. Было раньше два игрока по еде, тоже стал один. То есть, по идее, в этом плане, наверное, вы правы.
А многие, Герман Сергеевич, увязывают новую страницу Яру почему-то с Гуглом. И как будто бы это тоже есть какой-то маркетинговый ход. Именно по чистоте дизайна.
Ну, я думаю, что это так и было всегда. То есть Яндекс была страничка всегда увешанная, а Яру всегда держалась в виде красоты неописуемой. Но бизнес всегда толкал свое, и даже вспомнить дискуссию появления одной строчки, страничка главной Яндекса никогда не была такой загруженной, как сейчас, она тогда была в сравнении с временами, была стерильной в сравнении. Поэтому, я думаю, сейчас будет нарастание сервисов.
Так.
Я думаю, мы не сможем выдержать такую же красоту, как у Гугла. И все равно появится дополнительно много-много разных сервисов.
Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Принято. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Вопросов, говорит, много, но в любом случае какой-то процесс есть, и в краткосрочной перспективе точно совершенно стороны от этой сделки получают для себя определенные преференции. Обязывающее соглашение, в рамках которого Яндекс покупает сервис Delivery Club, а ВК-сервисы Дзен и Новости компании подписали накануне 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы, и она требует согласования с Федеральной антимонопольные службы, но пока в ФАСе никак не высказывались на этот счет. Что тут еще важно? Что касается Яндекс.Новостей, они тут СМИ напоминают, что вызывали много критики со всех сторон. Например, в 2019 году предположили, что поисковики специально нагнетают социально-политическую ситуацию после того, как в топе Яндекса оказались сообщения, например, о предложении депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей. А потом были другие претензии. И в итоге, как кажется, и как сказал Герман Клименко, во многом, конечно, вот эта сделка, может быть, объясняется тем, что творилось вокруг именно Яндекс.Новостей, вот этого ресурса. Посмотрим, что будет дальше. 14.30 информационный выпуск, и к следующим темам перейдем.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем. Стрим у нас в Ютубе сейчас ведется, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Тема на этот раз про Иран, потому что Иран в рамках восстановления совместного всеобъемлющего плана действий, коротко СВПД, отказался от ряда ключевых требований, в частности, от требования закрыть международное расследование о происхождении следов урана на ряде объектов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США. На прошлой неделе они фактически отказались от главных претензий, мешавших сделке. Думаем, они, наконец, перешли Рубикон и сделали шаг навстречу возможной сделке на условиях, приемлемых для президента Байдена. Видите, какая формулировка. Параллельно Боррель заявляет, что большинство участников переговоров с Ираном согласны с предложением Европейского Союза. Боррель назвал ответ Ирана на предложение ЕС разумными. При этом он также обратил внимание на то, что от США пока не было официального ответа. СВБТ, если вдруг кто не помнит, был подписан с Ираном в 2015 году, завизирован Советом Безопасности ООН в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной пятеркой Совета Безопасности. Что тут еще было? В 2018 году Дональд Трамп единолично вышел из договоренности и вернул часть американских санкций. С тех пор Иран находится под санкциями, но сейчас геополитическая обстановка разнонаправленная, и поэтому американцы и европейцы заинтересованы снять санкции с Ирана в обмен на поставки нефти, чтобы отказаться от российской нефти. Раджаб Сафаров с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, перспектива вот этой новой сделки, о котором говорят в Брюсселе, о которой говорят в Вашингтоне, это не СВПД, это что-то другое?
Нет, я бы не назвал, что это СВПД-2. На самом деле это тот же соглашение, поскольку то соглашение очень долго готовилось на протяжении более 10 лет. И действительно, это было уникальное международное соглашение, может быть, единственное в своем роде, где вопросы нераспространения решались на международном уровне и было закреплено специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Американцы не имели права выйти, вообще ни одна страна не имела права выйти из этого соглашения, поскольку это международный документ правовой. Но американцы разорвали это все, вышли, более того, ввели новые санкции, и, конечно, международное право и договоренности были очень жестоко попраны. Поэтому, на самом деле, Иран постепенно возвращался к тому положению, которое, собственно говоря, было до соглашения, поскольку другая страна, Европейский Союз, пятерка, не стали выполнять свои обязательства по этому соглашению. Угу. Конечно, главным игроком в этом деле были Соединенные Штаты, и они под давлением, чтобы другие не реализовали свои обязательства, практически аннулировали это соглашение. Поэтому это стало поводом для того, чтобы Иран отошел от своих обязательств по этому соглашению.
Но, Раджаб Сатарович, то, что новое хотят сделать европейцы и американцы, с вашей точки зрения, получится и на каких условиях тогда?
Вы знаете, Иран добился очень серьезного. Американцы хотели в новое соглашение вообще, как бы это все положить под сукно, подписать новое соглашение и в новом соглашении внести такие существенные ограничения для Ирана, чтобы и ракетная программа Ирана была урегулирована этим соглашением, и обязательства Ирана по поводу того, чтобы Иран фактически выходил из такого важного региона, как Ближний и Средний Восток, и вообще там не совал свой нос, и никаким образом присутствие Ирана не должно было быть там. Американцы настаивали на этом, ну, по требованию или влиянию Израиля, Саудовской Аравии, ну, традиционных партнеров, скажем, ближневосточных партнеров Соединенных Штатов. Этого не получилось, поскольку Иран был категорически против, и в том числе можно сказать, что не под влиянием позиции России тоже. Россия категорически тоже, для России было это неприемлемо. И в таком случае Россия тоже не подписала бы никакое соглашение СВТВ-2. Поэтому, на самом деле, это большая победа Ирана. С другой стороны, все-таки Иран пошел на определенные тактические уступки, скажем так. Все-таки больше не настаивает на том, чтобы международное расследование было продолжено по поводу следов каких-то подозрительных вещей на ядерных материалах Ирана, на ядерных объектах Ирана, которые, собственно говоря, всегда тычили Ирану вот пальцем, сказали, что вот вы не тем-то и не теми вещами занимаетесь. Непонятно было, откуда у них эти данные, и на основании этого вводили новые и новые санкции. Это раз. Во-вторых, все-таки Иран подошел к решению вопроса более чем прагматично, и сейчас жестко не ставит вопрос о том, чтобы вывели корпус стражи исламской революции из списка террористических организаций, куда американцы внесли в свое время.
Но об этом Маранди говорил, да, советник переговорной группы Ирана на переговорах в Вене. А тогда возникает вопрос, параметры вот этой вот сделки, о которой пишут все, Аль-Джазира пишут, европейцы пишут, американцы пишут, как будто бы вот-вот ее подпишут, но параметры никто не называет.
Ну, на самом деле, Иран пошел навстречу именно с одной целью, чтобы все-таки сняли американцы и европейцы санкции с Ирана. Это главная задача нового руководства Ирана во главе с доктором Раиси. А американцы, на самом деле, ставят более важные задачи. Сейчас для американцев задача номер один – это вообще идея фикс. Это вопрос жизни и смерти. Все-таки максимально ограничить, изолировать Россию, чтобы на украинском, как говорится, фронте, в деле реализации спецоперации на Украине, чтобы максимально осложнить жизнь Ирана, поскольку, жизнь России. Да. А поскольку на самом деле сейчас имеется явная тенденция российско-иранского сближения, более того, так сказать, такой игрок, как Иран, с очень существенной экономикой и военно-техническими возможностями, Россия и Иран сейчас готовят очень большое, можно сказать, что стратегическое соглашение, которое вот-вот будет подписано, и это соглашение будет выводить российско-иранские отношения на совершенно новый уровень по объему, по содержательной части. Это сотни миллиардов долларов. Но на самом деле после этого Россия и Иран будут необратимыми в направлении сближения. Это означает, что возможности России в деле проведения спецопераций на Украине будут еще гораздо больше усилены. Вот чтобы изолировать Россию, понятно, чтобы остановить российско-иранское сближение, чтобы каким-то образом дать некий кусок, так сказать, очень жирный для того, чтобы Иран, так сказать, отвлекся от этого сближения, американцы пошли навстречу. На самом деле никакие изменения в политике Соединенных Штатов по отношению к Ирану не произошли. Они просто сейчас смертельно боятся российско-иранского сближения.
Да, но здесь тогда возникает вопрос. Пойдет ли Иран принципиально на вот эту некую сделку вне СВПД? И вопрос, конечно, как ее будут визировать, с учетом того, что СВПД визировали в Советом Безопасности ООН. То, скажем так, какие преференции Запад готов предложить? Снять санкции, но точно так же, когда Иран перестанет быть нужным, санкции опять восстановят. А Иран будет опять говорить, что он может довести уровень обогащения там и до 90% уже в ближайшее время. То есть принципиально, с вашей точки зрения, что меняется?
Знаете, на самом деле для Ирана, поскольку тысячи раз американцы не сдерживали свое слово, иранцы абсолютно не верят американцам, даже если договора и контракты будут подписаны.
Да.
Поэтому сейчас требуют гарантии. Даже гарантии, собственно говоря, в гарантиях тоже Иран не может поверить, поскольку для американцев никакие международные договора не имеют никакого значения. Сейчас Ирану очень необходимо, чтобы новое, скажем так, СВДП-2, условно назовем, чтобы опять через Совет Безопасности ООН было закреплено специальной резолюцией. И там было говорено, что Соединенные Штаты, какое правительство ни приходило бы далее, не имеет права выйти из этого соглашения, чтобы отдельной строкой было это написано. И более того, если американцы видят, чтобы это было сопряжено с очень серьезными штрафными санкциями материального характера тоже. Взамен, собственно говоря, Ирану разрешается, собственно говоря, продать свою нефть, разблокировать иранские счета международных финансовых структурах, вернуть деньги Ирана, которые находятся во многих странах, это почти 130 миллиардов долларов, и, собственно говоря, включить банковскую систему Ирана, снять санкции с банковской системы Ирана и делать так, чтобы Иран был полноценным членом.
Но это на годы, Раджаб Сатарович, это на годы или это можно сделать в одночасье? И как тогда быть, например, с саудитами, которые, очевидно, совершенно против, и с израильтянами, которые тем более против?
Израильтяне сейчас с ума сходят, поскольку на самом деле это для них полная истерика, это катастрофа для руководства Израиля, поскольку любое сближение, так сказать, решение вопроса в связи с Ираном для Израиля – это очень дискомфортная жизнь. Конечно, это не нравится и Саудовской Аравии, не нравится ни дружественным странам Ирану. Поэтому, собственно говоря, израильское лобби, арабское лобби во главе с Соединенными Штатами, лобби военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, поскольку они все это время пугали арабский мир тем, что Иран вот-вот без Америки нападет и будет завоевывать их, и смертельно их пугали, и таким образом они вынуждены покупать на сотни миллиардов долларов оружия у Соединенных Штатов, и просили, умоляли, что американцы были у них, чтобы защищали их руководство, их строй, поэтому на самом деле для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов наступит очень радужные, скажем так, времена. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что с подписанием этого соглашения моментально должны, просто на следующий день, должны возвращать деньги Ирана. Они незаконно удерживаются. Во-вторых, должны четко прописать, и прописали на первые 3 месяца, что будет происходить, какие санкции будут сниматься с Ирана через 6 месяцев, а Иран, в свою очередь, за это время что должен делать, и тогда и тому подобное.
Раджаб Сатарович, прям последний вопрос, буквально на 30 секунд. С вашей точки зрения, почему пошли так сложно и стали делать некую альтернативную сделку, хотя европейцы, например, изначально были против того, чтобы американцы выходили из ВПД, и почему нельзя просто Америке вернуться в СВПД? Зачем такой сложная такая схема, сложный путь? Чтобы Россия там не была задействована?
Вы знаете, любое взаимодействие с Ираном для американцев и европейцами, российско-иранское взаимодействие не совсем нравится. Это раз. Во-вторых, вот именно ядерная сделка Ирана показала, что абсолютно Европейский Союз, вот эти хваленные европейские демократии, свобода, суверенитеты никакого значения не имеет, поскольку европейские страны, особенно Европейский Союз, совершенно очевидно стало, что является филиалом или штатом, или отделением Соединенных Штатов. Без разрешения американцев, европейцы, даже Германия и Франция не могут предпринять никакие шаги. Поэтому на самом деле главный игрок, естественно, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты нуждаются в дистанцировании Ирана от России, и для того, чтобы дать стимул и остановить Иран на пути российско-иранского сближения, сейчас нужно, чтобы Ирану дать некий большой кусок и политического, и экономического, скажем так, варианта, чтобы Иран все-таки отвлекся. Понятно. Но у Ирана такой тактический подход к этому делу. На какое-то время может пойти на, скажем так, навстречу, но для Ирана Россия стратегический партнер, и направление в сторону сближения будет продолжаться, поскольку в ближайшее время, в сентябре, Иран станет полноценным членом ШОС. Через год Иран станет действительно членом Евразийского экономического союза, и через еще полгода Иран может стать членом БРИКСа. Это вообще совсем другой уже, другие перспективы для российско-иранского сближения и вообще геополитической ситуации в мире.
Благодарю вас, Раджаб Сатарович. Принято. Раджаб Сафаров был с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Но еще штрих к текущим новостям. Лавров заявил, что в ближайшее время встретится с коллегой из Ирана. И реакция, соответственно, на готовящуюся сделку от Израиля, представитель Министерства обороны Израиля, цитирую, «США собираются подписать ужасное ядерное соглашение с Ираном. Израиль остается один в борьбе за то, чтобы остановить иранскую бомбу». Это реакция Израиля. Лавров туда едет. Пока детали переговоров не раскрываются, но вся иностранная пресса, имеется в виду западная, европейская, соответственно, американская, пишет, что вот-вот эта сделка, которая не в рамках СВПД, а какая-то отдельная, будет подписана со дня на день.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Любопытный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Больше половины граждан России, 59%, не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры. Такие представления в общественном мнении заметно укрепились с 2000 года, свидетельствуют результаты опросов ЦУМа. Что здесь еще любопытно? Значит, какие данные еще есть? Да, Всероссийский центр провел этот опрос 5 августа. Приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Их опрашивали по телефону. В 2000 году, как сообщает ВСУМ, с тем, что западная демократия и цивилизация вредны для граждан России, согласились 10% респондентов. А теперь доля респондентов, разделяющих эту точку зрения, выросла. Неподходящими для России западную цивилизацию и культуру назвали 33% опрошенных в 2000 году. Был 25, за 22 года сократилось число граждан России, которые считают их полезными, с 55 до 30%. А Александр Записоцкий с нами, ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, относится ли Россия все-таки к западной цивилизации и непревратно ли понимают граждане Российской Федерации, что имеется в виду под, значит, тем, что Россия есть западная цивилизация или нет? Да.
Ну, я вам должен сказать, что я все-таки этим же вопросом занимаюсь в Академии наук, как культуролог и член Академии. И от постановки вопроса социологов, безусловно, зависит многое. Но вот в данном случае, я думаю, что правильно было бы с научной точки зрения говорить о принадлежности России не к Западу, а правильно было бы говорить о принадлежности к европейской цивилизации. И в этом плане то, что Россия относится к европейской цивилизации, это совершенно однозначно. Это одна из двух вещей, связанных из двух ветвей очень мощной христианской цивилизации, связанных с нашей религией. Она, как известно, отличается от религии Западной Европы. Западная Европа – это другая ветвь. Но теперь я бы уже сказал бы, что это вторая ветвь по значению, потому что Запад стремительно, вот особенно последние 20-25 лет, утрачивает основные черты, которые были присущи вот этой ветви христианской цивилизации. Я бы сказал, что с практической точки зрения для России важен все-таки вопрос, не относимся ли мы к Западу. К Западу мы не относимся. Мы относимся вот к своей самостоятельной ветви христианской культуры, европейской культуры, подчеркну. Для нас самый актуальный вопрос, насколько Запад может быть для нас примером. Вот если всерьез, то, конечно, исследования надо было бы проводить по этой части, потому что в момент распада Советского Союза вообще очень остро стоял вопрос, куда двигаться дальше. И один взгляд, который высказывался, это у России свой собственный путь. Мы самобытная культура, ни на кого не похожая, нам надо развиваться своим путем, вырабатывать для нас собственные критерии развития, успешности развития и так далее. Но тогда в начале 90-х возобладала, причем возобладала у власти, ученых не спрашивали. У власти возобладала такая точка зрения, что Запад должен быть примером, что нам надо делать все, как на Западе. И тогда мы очень быстро начнем жить, вот как в Германии, как в Соединенных Штатах, по материальному уровню и так далее. Но это была, конечно, очень серьезная ошибка, потому что у нашего народа свой менталитет, своя душа, свой исторически сложившийся вот образ видения мира и так далее.
Но в данном случае, Александр Сергеевич, не получается ли, что в этом опросе есть, ну, некая превратность понимания? Одно дело часть западной европейской цивилизации, потому что, ну, как бы культура вся, литература, религия, в конце концов. А другое дело, например, стиль управления государством. Нельзя же это смешивать все в один котел?
Вы знаете, культура, конечно, явление очень многослойное, и смешивать в один котел, безусловно, нельзя. Но следует заметить, что за последние 25 лет Запад стремительно откатывается вообще на авансцену развития мировой цивилизации. И мы вот эту проблематику очень серьезно изучаем. Наш университет находится в контакте с учеными из примерно 52 стран. И я должен сказать, что вот политики из стран не западного мира, они ведут себя довольно-таки лояльно по отношению к Западу, соблюдают дипломатический этикет и, ну, конечно, заверяют в дружбе, в добром отношении, потому что Запад до сих пор представляет из себя огромную военную экономическую мощь, мощь финансовых механизмов, которые Западом захвачены. Но вот в плане отношения к западным ценностям, в большинстве стран мира на сегодня считают, что Запад предал эти ценности, что Запад сам уходит от европейской культуры, от классической культуры европейской. Поэтому, в общем-то, вопрос не только в государственном управлении. С государственным управлением там большая беда. Но надо смотреть шире. Дело в измельчании элиты. Дело в том, что элита по международным стандартам уже перестала, ну, олицетворять наличие какого-то, я имею в виду элита Запада, правильного, прогрессивного, разумного курса. Вот это чрезвычайно важно. И, по сути дела, Запад ведь это не только политики, а это и судопроизводство, это и СМИ, это и писатели. Это, ну, огромная масса того слоя, который считается, называется интеллектуальным, элита, правящий слой, крупный бизнес. Вот они все, по сути, отошли от тех идей, которые они проповедовали еще 30 лет назад. Вот если вы посмотрите на хартию Евросоюза, которая явилась основой для объединения стран Европы, то вы увидите, что это совсем не то, что они сегодня проповедуют. Там нет ничего по поводу однополых браков, по поводу вот гендерной проблематики в том виде, в котором она сегодня насаждается. Для классического Запада, с классической западной культурой, ну, совершенно невероятно то, что сейчас Запад устроил по отношению к русским.
Понятно. Ну, мы, конечно, Александр Сергеевич, да, я прошу прощения, у нас прям буквально две минуты, но здесь возникает тогда вопрос. Ведь, ну, скажем так, когда мы категорично рассуждаем, это приводит к тому, что мы становимся ограниченными в собственных суждениях. Одно дело все-таки признавать, что Россия часть западной европейской цивилизации, опять же, наука, культура и так далее. А другое дело не принимать, например, то, что сейчас относится к современной западной цивилизации. Однополые отношения, там ограничения прав и свобод, понимание демократии и прочее.
Вы знаете, я еще раз подчеркну, что мы не можем относиться к западной европейской культуре, потому что мы часть, конечно, европейской культуры, но мы самостоятельная великая культура, в которую на совершенно определенных условиях входят произведения мировой культуры совершенно разные. Мы самоценны. Конечно. Понимаете, наша ветвь, российская ветвь, она не меньше, чем вся Западная Европа вместе взятая по совокупному вкладу в мировую культуру. Мы не меньше. Да, конечно, то, что они сделали, стало частью нашей культуры. Наша культура, она особенная. Об этом и Достоевский говорил, об этом и Лихачев говорил. Мы являемся особым вариантом европейской культуры с особой восприимчивостью к другим культурам. Поэтому Россия, сравнительно со всем остальным миром, она интегрирует культуры очень многих народов, которые в нее вошли, по сути дела, никого не подавляя и всех обогащая. Да, мы очень легко усваиваем лучшее, то, что есть в других культурах. И в этом смысле мы от культуры Западной Европы никогда не откажемся, потому что это уже, безусловно, часть нашей общей культуры.
Понятно, вот. Спасибо.
И надо так себя и вести. Но к современным событиям на Западе, я подчеркиваю, и событиям в культурной жизни тоже. Потому что деятельность политиков, деятельность экономистов, деятельность там полиции и прочее, это часть культурной жизни. Это от культуры неотъемлемо. Они, по сути дела, отказались от своей литературы, от своего театра, от гуманистических ценностей человечества, которые они же разрабатывали. Они отказались от всего от этого в самом широком смысле и на всю глубину своих собственных достижений. Вот. Поэтому у них страшные происходят деформации, и нам надо это понимать.
Понятно.
Что сегодня Запад ущербен, вот, и причем по всей своей сущности. А мы, пожалуй, единственные полноценные представители настоящей европейской культуры, впитавшей то лучшее, что было на Западе.
Спасибо.
Ну, а что, мы от Шекспира откажемся или от музея Прадо?
Ни в коем случае. И Лотмана перечитаем еще заодно и переслушаем. Спасибо большое, да, Александр, конечно, Сергеевич. Принято. Благодарю вас. У нас уже информационный выпуск. Александр Записоцкий был с нами, ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Новости продолжим.